Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш гость сегодня Михаил Тратота, журналист-американист. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Михаил Анатольевич, у нас с вами час, в середине часа будут новости, 3 минуты, на которые мы прервемся, да, потом продолжим. Давайте начнем с того, что в США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии, и вообще, читая все эти новости последних дней, связанных с Америкой, велик соблазн, конечно, начать рассуждать про какую-то гибель империи или еще что-то, но это избитые фразы. Вы как американист, человек, который прожил там много лет, вы понимаете сами, что там происходит? Понимаете этих людей? Понимаете этот гнев на Трампа, который обрушился?
Ну, безусловно, безусловно. Здесь более или менее понятно, что произошло. Страна была расколота и до Трампа. И всерьез она была расколота. Трамп... стал, ну, он просто вытащил все те проблемы, которые были как бы скрыты, они находились в таком, знаете, подземном состоянии, он их вытащил наружу. И этим он ускорил вот этот раскол, может быть, движение, подлил, может быть, масло вот в этот огонь настроения, это все так. Но на самом деле он был скорее... симптомом вот этого раскола, его появления, оно было следствием раскола, а не причиной раскола. Эти проблемы остались. Эти проблемы, в общем-то, никуда не ушли. Трамп пытался что-то сделать в этом направлении, чтобы хотя бы часть каких-то часть проблем решить, но это не получилось. Со стороны же демократов, вот та другая Америка, которая поддерживает Трампа, это сельскохозяйственная Америка, это Америка малых городов, это рабочий класс американский. Вот эти люди на протяжении десятилетий были, ну, забыты истеблишментом. То есть их не замечали, как будто их нет. Так. И экономическая ситуация была такова, что очень многие потеряли работу, или их доходы так или иначе уменьшились. И для них Трамп стал, в общем, человеком, отвечающим их нуждам, их проблемам. Вот так, собственно говоря, появился Трамп. Но Трамп, как не системный человек, он, конечно, не был принят истеблишментом, и более того, он объявил истеблишменту войну. Лучше бы он это, может быть, и не говорил бы вслух, ему, может быть, легче было бы немножко жить, но это был его предвыборный лозунг. И очень многие пошли за Трампом именно потому, что истеблишмент для них перестал существовать. То есть эти люди, вообще этот истеблишмент превратился в такую, знаете, самообслуживающуюся машину. Люди занимались своими карьерами, люди занимались денежными потоками, распределением, но не занимались всем остальным. И вот эта забытая Америка, которую тем более так презрительно к ней относились демократические лидеры. Ну, скажем, Клинтон в свое время назвала их, сторонников Трампа, ведро с мусором, что-то вот так можно перевести. То презрение, которое они к себе испытывали, безусловно, очень заводило этих людей, вызывало отношение ненависти, злобы, недовольства, ну, какие угодно вы можете глаголы здесь и эпитеты подбирать. Вот. И все это накопившееся было усугублено вот выборами, которые, по мнению многих, были подтасованы, были нечестные выборы. И люди были возмущены, и они пошли на этот митинг с желанием показать, что они недовольны, что им не нравится такая история, что должно что-то меняться. Вот это был смысл этого митинга, который устроил Трамп.
Ну, просто интересен момент вот система ценностей. То есть одно там, долгие годы мы видели трансляцию и экстраполяцию, вообще экспансию определенной системы ценностей. А потом, когда приходит Трамп, который не был большевиком, не был лидером Майдана, там, я не знаю, он не готов был сжечь Капитолий, как вот писал, значит, приводил эти примеры политолог Дмитрий Дробницкий. Он не развязал там ни одной войны, хотя говорили, да, хотелось там с Ираном. Но, по сути, его снесли. Ну, это какой-то троцкизм получается, нет?
Ну, его снесли, потому что он задел очень многие интересы. Так. Очень многие интересы. Ну, например, вы знаете, что на протяжении 50 лет, после того, как было покончено с сегрегацией, был принят закон, запрещавший любую дискриминацию. Кроме того, было принято очень много законов о пособиях для чернокожего населения. Затем были приняты законы, чем дальше, тем позже, для других этнических групп, затем для женщин, затем которые пособия и преференции всякие давали. Извините. Но была обижена белая публика. Вот ей ничего не давали. И к сегодняшнему моменту создалась ситуация, в общем-то говоря, обратной дискриминации. Когда на работу принимают независимо от компетенции и качества именно черного человека. В институты принимают абитуриентов черных в ущерб азиатам и белым. Трамп начал попытку вот выравнивания этих возможностей. Но параллельно с этим он отстранил от очень злачной кормушки этнических лидеров, которые распределяли потоки денежные. И вот такого рода вещей, когда были задеты интересы очень многих людей, это, конечно, Трампа не могли простить. И Трамп стал, ну, в общем-то, врагом. Он стал врагом, скажем, истеблишменту политическому, потому что его политика национального строительства в ущерб глобалистской политике американского лидерства она, ну, просто она не согласовывалась с людьми, которые выросли вот именно на американском лидерстве.
В другой эпохе.
И доминировании Америки и так далее. Он задел местные элиты, которые также распределяли ту часть коррумпированных местных элит, которые распределяли денежные потоки, не забывая себя и своих родственников. Он задел очень многих людей. И не говоря же о том, что гигантские компании, гигантский капитал был задет, поскольку он глобалистский по своей сути, а Трамп проводил националистическую политику. Это и Силиконовая долина, это фармацевтика, это финансовый капитал, шоу-бизнес. В общем, короче говоря, очень много людей он задел.
Были у него способы, Михаил Анатольевич, были, с вашей точки зрения, у него способы спастись, например? Или все-таки нет? Это такое столкновение взглядов происходило, что ну просто сейчас его на наших глазах как бы уничтожают. Не физически, а, можно сказать, морально, политически, как угодно.
Ну, его уничтожают политически. Скорее всего, будет импичмент, и тогда он не сможет избираться в 2024 году, потому что как наказание ему будет именно это. Ну, понимаете как, я не знаю, я полагаю, что он совершил ошибку. Ну, хорошо, он боролся за пересчет голосов, хотя, в общем, это обреченная была попытка. Но когда выборщики сказали свое слово 14 декабря, скорее всего, ему надо было уже закончить борьбу. Он мог не согласиться, но закончить все иски и вообще все. Наверное, это было бы лучше. Может быть, не было бы такого накала страстей. Но Трамп, он не то чтобы спасал тебя, он действовал в рамках своего разумения, в рамках понимания справедливости. Он все-таки верил в то, что в Конституцию, верил в то, что страна живет по правилам. Но мы видим, что эти правила уже давно, часть из них, по крайней мере, перестала действовать. Мы видим это в информационном поле, да, когда вы не можете поместить ни одной вообще критической статьи в основные СМИ в отношении демократов. А его отлучение от Твиттера и вообще от всех цифровых площадок, ну, это, ну, я не знаю, это просто слов нет. То, что произошло в Америке, в стране, где действует первая поправка Конституции о свободе слова.
Но это был хороший, знаете, как получается, это был такое, сейчас занавес сдернули, потому что был хороший пиар, на котором и все, будут говорить так, да, весны, например, арабские происходили, и другие какие-то перевороты, где была какая-то экспансия вот этой демократических, демократии, а сейчас этого уже нет. Вопрос возникает в следующем. Это произошло в США. США остаются мировым лидером. И все, что там происходит, политика, экономика, все что угодно, прямо или косвенно отражается на остальном мире, в том числе и у нас. Вы какие последствия видите?
Ну, в отношении России, я думаю, принципиально ничего не изменится, кроме того, что мы услышим еще больше враждебной риторики по отношению к России и к Путину. Мы, вероятно, какие-то новые санкции увидим. Ну, разве что, может быть, Байден высказывался о том, что надо бы заключить договор об стратегических вооружениях. Да. Может быть, он будет продлен или заключен новый. Вот это, может быть, единственный прорыв, который будет. Ну и все, и больше ничего. Вполне возможно, что на нашем периметре какие-то и провокации будут. Еще что-то такое, все может быть. В общем, ничего хорошего для нас я определенно не ожидаю.
Просто интересно, что когда в той или иной точке земного шара происходили, ну, какие-то там политические баталии, может быть, перевороты, так или иначе обращали внимание, а что же в Штатах скажут? Или Штаты говорили даже. А сейчас, по сути, то, что произошло, кто-то скажет, только и танками можно опять?
Ну, конечно. Америка после всех этих историй, ну, в большой мере ее право морального лидерства пошатнулось. И теперь, конечно, американцам очень трудно будет с высоты морального превосходства осуждать какие-то автократические режимы, осуждать других. Все это безусловно так. Но я думаю, что поскольку Байден глобалист, поскольку он абсолютно уверен, что Америка должна как была, так и должна оставаться мировым лидером, я думаю, что вот политика, которая была при Обаме, она, в общем, будет продолжаться. Ничего нового мы не увидим. Ну, столько времени, сколько Байден будет оставаться у власти. Угу. Очень многие считают, что вскоре как Камала Харрис перехватит президентство. Ну, посмотрим.
Интересен момент с возбуждением 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии. При том, что там 5 человек погибли, по меньшей мере, но в основном из числа активистов, не в основном, а вообще из числа активистов. Вот, там 4 человека даже при странных обстоятельствах на улицах Вашингтона. Возникает вопрос. Мы полгода назад начали наблюдать историю с BLM, Black Lives Matter, когда громили магазины, там кого-то убивали, еще что-то. И никаких не было уголовных дел, связанных с внутренним терроризмом. Даже с трудом Трампу удалось ввести Национальную гвардию, по-моему, в паре штатов, привлечь. А тут сразу же дела о внутреннем терроризме. Вот что это за разница такая? Это же тоже про ценности.
Ну, это, понимаете, двойной стандарт. Это очень характерно для демократической партии. Ну и вообще для политиков, надо сказать. Да, двойной стандарт, потому что БЛМ были их союзники. Леваки все были их союзниками в борьбе с Трампом. Это одна история. Значит, друзьям все, да?
Ну, как будто бы, да.
Да. Поэтому, когда они громили, это называлось мирными демонстрациями. И вообще они хорошие парни, они борются за свои права, за расовую справедливость, ну и так дальше. Вот. А здесь совсем другое. Здесь Трампу и его сторонникам аресты, уже арестовали 120 человек, между прочим. 25 предъявили обвинения, но арестовано 120, и, видимо, им тоже вскоре будет предъявлено обвинение. И в целом, я думаю, что сейчас будет, начнется период репрессий, период наказаний самых разных. Для кого-то судебных, для кого-то гражданских наказаний в плане потери работы, в плане отказа. Вот в самолет сегодня не пустили двух женщин.
Да, ссылаясь на то, что они сторонницы Трампа, да, был такой.
Сторонницы Трампа, да. И такие вещи вполне будут практиковаться. Скажем, профсоюз стюардесс заявил о том, что вообще сторонников Трампа не надо пускать в самолет. Потому что они все террористы.
Но это возвращение какое-то к истокам. Ну, то есть сегрегация была, казалось бы, там каких-то 50-60 лет назад. То есть примерно все то же самое. Что маски сброшены или что это такое, как вы это сами понимаете?
Я бы назвал это скорее маккартизмом. Новым маккартизмом. Безусловно. Это то, к чему идет. И мы, собственно, видим, что этим летом завершилась, по существу, культурная революция в Америке. Но в больших городах, населенных в основном либеральной публикой, которые голосовали за Байдена, она почти не коснулась или краешком задела маленькие города, где живут в основном сторонники Трампа, и сельскую местность. Но в больших городах, безусловно, то есть свободно люди уже не могут говорить то, о чем думают. Потому что если они не клянутся в своей приверженности к поиску расизма, и отрицает существование системного расизма, отрицает то, что белые имеют незаслуженные привилегии, они сразу получают клеймо расиста, начинается травля в соцсетях, и которая заканчивается опять-таки либо потерей работы, либо потерей возможности продвижения, ну и так далее, какими-то вот такими репрессиями. Это все было. Но я думаю, что сейчас все это усилится, и это очень печально, это очень опасно, потому что это ведет к чему? Это ведет к тому, к радикализации вот тех людей, против которых применяются все эти наказания, то есть сторонников Трампа. То есть трампизм невозможно задушить, Трампа они задушат.
А трампизм как течение уже нет?
Да, трампизм невозможно, но вы не можете заткнуть рот 70 миллионам человек.
Ну, если вы говорите, что их не замечали, вспоминая фразы Хиллари Клинтон, то, соответственно, сейчас приходят к власти демократы, могут же забыть или все-таки нет?
Нет, я думаю, что уже люди почувствовали, что что-то надо делать, потому что, понимаете, дискриминация в отношении белых людей, она очевидна, то есть люди не могут там на равных соревноваться. И это вызывает жуткое возмущение среди вот этой вот другой Америки. Либеральная Америка, как бы приветствует, она подвержена вот этим, подверглась, что ли, вот этим левым взглядам. Это продвижение леваков, это одна из сторон деятельности левого крыла, кстати, демократической партии и внепартийных всяких левых групп. Но вот видите, белые едва ли люди будут бесконечно со всем этим мириться, а тем более подвергаясь вот этим репрессиям. То есть это ведет к радикализации и вспышке противостояния, что очень опасно.
Но здесь сразу вспоминается фраза Рэя Брэдбери, который говорил, что воспринимал любые меньшинства как все суть книгосжигателя, по его теории. И как бы они несут больше разрушения, нежели там какие-то другие люди. Вот здесь интересны последствия. Это все-таки какой-то, скажем так, заигрались в моду, в какой-то мейнстрим, или вы считаете, что это долгоиграющая история с какими-то перспективами, которые, может быть, распространится на Европу, еще на что-то, будет определяющим в политике, и тогда чтобы что? Просто мне кажется, когда Америку называли, значит, там, моральным лидером и так далее, сейчас это уже сложно, потому что есть корпорации, на которых завязано очень много всего. От аккаунта в социальных сетях до доставки продуктов питания. И поэтому, хочешь не хочешь, тут про моральное лидерство уже речи не идет, потому что слишком много денег, через которые можно влиять.
Ну, для тех, кто понимает, то да. Но я думаю, что вот в связи со всем, что происходило с Трампом все эти 4 года, ну, в общем, очень многих людей, которые, может быть, и идеализировали Америку, у них эти иллюзии пропали. То, что мы видим, ну, вот что 4 года происходило, ну, это, в общем-то, ползущий был госпереворот. Когда часть политических институтов, то часть политической системы, в общем-то, рушилась. И в первую очередь первая поправка о свободе слова. Это было разрушено. Ну, вы, наверное, знаете, что основные СМИ, они стали фактически партийными листками демократической партии.
Ну да.
И никакой критики в адрес демократов не допускал.
А Fox News предателями? Ну, с точки конечно. Зрения Трампа, потом уже.
Ну, конечно.
Так.
Вот. Ну, а отключение Трампа со всех цифровых площадок, извините меня, что-то с голосом, цифровых площадок, ну, это уже вообще вопиющее нарушение свободы слова. Можно, конечно, сколько угодно дискутировать, что это частная компания, но их влияние стало настолько большим, настолько серьезным.
Что они должны отдавать себе отчет в общественном такой последствиях своих действий для общества.
Совершенно верно. И тем более, опять-таки, вот мы говорим двойные стандарты.
Угу.
В 2017 году два человека, которых Трамп забанил в своем аккаунте, ну, это его личный аккаунт, и он их забанил.
Да, они это чудесный пример. Да, да.
И суды, там одна инстанция, вторая, третья, признали, что Трамп не имеет права, потому что это публичная площадка банить их. Но его самого можно выгнать. Вот вам очередной двойной стандарт.
Просто интересен здесь еще, знаете, какой момент, что, ну, понятно, монополия на мнение, она существовала всегда, потом появились соцсети, и государства задумались, а что же это такое, а в итоге сейчас, в частности, американское государство пытается, подавая в суд, бороться с монополией социальных сетей. Но история с Трампом, она показывает, что можно ненасильственно, в смысле не убирая человека физически, можно заткнуть ему рот, можно вообще его отовсюду удалить. Это какой-то, не знаю, если смотрели сериал «Черное зеркало», это вот примерно что-то подобное уже происходит. Это про влияние социальных сетей. Вот с вашей точки зрения, поменяется ли восприятие или трактовка того, что есть свобода слова, и будут ли как-то бороться вот с той силой социальных сетей, которая сейчас существует, которая нам показана на примере Трампа?
Ну, понимаете, тут вопрос, это вопрос очень интересный. Во-первых, уже идет спор между республиканцами и демократами, что такое свобода слова, что можно, а чего нельзя. Но вот эти вот социальные сети, вот эти техногиганты силиконовые, они выступили союзниками Байдена. Байден говорил о том, что, в общем, их влияние слишком велико, и вообще их пора бы разбить. Какие-то, чтобы они разделились на какие-то части, чтобы была конкуренция, и чтобы не было вот этого монопольного видения.
Так.
Но, с другой стороны, вот мы увидели сейчас одну вещь. Смотрите, сколько, ну, наверное, около дюжины цифровых площадок практически одновременно скинули Трампа. То есть такое впечатление, что это вот по движению нажатия одной кнопки произошло. Поэтому я не знаю, во-первых, будет ли Байден выступать против своего союзника, который его поддержал серьезно, то есть они помогли, я считаю, что в какой-то мере его победу обеспечили именно соцсети. Будет ли он против них выступать, не знаю. И другой вопрос. Ну хорошо, допустим, разобьют. Скажем, у Facebook отнимут WhatsApp, еще что-то такое, да. Какие-то другие приложения.
10 секунд.
Популярные.
Ага. Так.
Вот. А что это даст, если все равно все по единой кнопке? Вот мы видели, отключилось.
Ну, это была такая демонстрация, которая, в общем-то, теперь дает основание подумать,
да,
а будут ли связываться.
Что даст соревнования, вот если их разобьют, все равно это остается монополиями.
Михаил Анатольевич, давайте после новостей продолжим. Через 4 минуты вам перезвоним. Михаил Таратута с нами, хорошо. Журналист-американист.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». Мы сейчас на 2 минуты отвлечемся от американской повестки, потому что в Твиттере сейчас пишут, что какое-то очень серьезное ДТП с участием, значит, вот этих вот больших машин, в которых перевозят военных срочников. Я вижу, что большая пробка на Новорижском шоссе. 7373948. Позвоните, пожалуйста, кто видит, потому что в Яндекс.Разговорчиках пишут, что там действительно что-то страшное произошло. Вижу пробку, значит, это вот, знаете, район, это еще коттеджный поселок Седьмая Миля, Бузланово, Ильинское, Усово. По Яндексу вижу, что там все заблокировано. Вот еще тут, значит, Макдональдс рядом. Вот в этом месте какое-то страшное ДТП произошло. Позвоните, пожалуйста, кто там сейчас едет. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, если вы там. Потому что сейчас в Твиттере люди публикуют, но пытаемся мы дозвониться до оперативных служб, чтобы они нам подтвердили, что там происходит. 7373-948, вы там едете, расскажите, пожалуйста. Здрасте, алло.
Добрый день, я только что там проезжал буквально 5 минут назад. Это 27-й километр Новорижского шоссе по направлению в Москву. Там где-то порядка, наверное, 4-5 автобусов с курсантами ехало, и самосвал с ними столкнулся. Там, ну, я видел лежащие трупы там на асфальте. К сожалению, из Москвы двигается много скорой помощи, вот машин. Но как они сейчас туда доедут, потому что пробка там огромная собралась из-за этого. Они заняли где-то примерно 3 полосы перекрыто из-за этой вот аварии. Ну, как бы вот такая
экстренные
ситуация.
Экстренные службы видите там?
Что-что?
Экстренные службы машины видите?
Скорая, полиция? Там экстренные службы. Там и скорая есть, там уже МЧСники подъехали. Там, видимо, какое-то топливо разлилось, потому что сильный запах. Топливо это уже смывают. Ну, там много автобусов, там повреждено, где-то, наверное, 4 автобуса я видел, помято, сильно очень такие.
По направлению, еще раз, из Москвы, да?
Это, нет, по направлению в Москве, это 27-й километр Новорижского шоссе, в Москву.
В Москву, все, поняла, принято, да. Спасибо, да, принято. На картинках я тоже видела в Твиттере, что там один из пазиков прям вот полностью без стенок. Ну, спасибо, что вы позвонили. 7373948. Еще кто там проезжает? Сейчас 27-й километр Новорижского шоссе. Район еще Бузланово, вот этот западный остров, 7-я миля, Макдональдс. Вот в этом месте какое-то страшное дорожно-транспортное происшествие произошло с участием военных автомобилей, которые перевозили то ли срочников, то ли курсантов. 7373948. Если вы там, позвоните, пожалуйста, и сообщите. А сейчас уже будем... Да. Дозваниваться до Михаила Таратуты. Продолжим. Но, товарищи, я вас очень прошу, если вы там сейчас едете, во-первых, будьте внимательны, потому что там сейчас большая пробка собирается, 27-й километр по направлению в Москву, по Новой Риге. И если вы видите, что там, пожалуйста, напишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И еще Твиттер, собака, говорит МСК. СМС +7 925 888 88 948. Продолжаем с Михаилом Таратутой, журналистом и американистом. Да, Михаил Анатольевич, мы с вами остановились на теме свободы слова. Что это такое? Будет ли какой-то, я не знаю, глобальный пересмотр, что ли, так это правильно назвать? Что есть свобода слова? Потому что, как в этом американцы обвиняли, значит, в Китайскую Народную Республику, даже и Российскую Федерацию, что тут проблемы со свободой слова. А теперь-то, а вот что это такое на самом деле?
Это то, что соцсети сочтут правильным, то можно, а что неправильно, то нельзя. Это то, что мы видим. Мы видим, как, например, видели, как все материалы по поводу Хантера, вот эта скандальная его история с Китаем и с Россией, как их банили социальные сети, все эти материалы и авторов. Мы видим, что сейчас фактически банят людей, которые отошли от демократов, публично отошли от демократов в связи с теми скандалами, которые происходили. Ну и так дальше. То есть это будет управляемая свобода слова в зависимости от взглядов тех, кто управляет этим, только и всего. А это, кстати говоря, левые взгляды. Это все выпускники университетов, где воспитывались вот эти левые взгляды, где пестовалась вот эта левая публика на протяжении уже нескольких десятилетий. И все эти люди сейчас находятся на самых разных этажах, в самых разных областях, в разных этажах, я имею в виду, власти и позиции. То есть это вот то, ну, вот то, что мы сейчас видим в Америке. Это очень серьезный левый поворот.
Целеполагание здесь какое? Значит, стремление к упрощению, к какому-то диктату? Ну, то есть не может быть полярности мнений?
Ну, полярность мнений, это, понимаете, в общем, очень интересная вещь. Вот мы привыкли к тому, что у нас цензура идет в стране всегда сверху от властей.
Да.
Здесь цензура в Америке, очень серьезная цензура, она снизу. Сейчас появилось огромное количество добровольных цензоров, которые стучат на коллег, на соседей, на кого угодно, которым кажется и которые считают, что те вышли за рамки левой ортодоксии, которая сейчас насаждается очень активно, и на самом деле ну, это стало мейнстримом сейчас.
Так.
Но по опросам 62% американцев говорят, что не могут свободно высказывать публично свои взгляды, опасаясь за свою работу, за свою карьеру, за свою семью, в конце концов. Вот это то, что мы сейчас видим. И это ровно то, что было в период маккартизма. И это очень страшная вещь, потому что воспитывается у людей вот это сознание, ощущение страха, и что ведет вот к двоемыслию, помните, по Орвелу. Говорим одно, делаем, а думаем другое. И вот как будто все забыли вот уроки маккартизма, когда появилось целое молчаливое поколение, которое прекрасно понимало, что если хочешь выжить, твоя гавань спасительная – это конформизм. А в результате Америка была интеллектуально ограблена на долгие-долгие годы. Профессора в университетах не хотели обсуждать спорные темы, режиссеры не ставили спорные фильмы. То есть была просто ограблена интеллектуально. И я думаю, что сейчас мы видим некоторые повторения. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но пока все идет к этому.
Вы считаете, что такое может стать таким глобальным мейнстримом? Или все-таки все будут смотреть и ужасаться? Говорят, мы никогда такого не допустим. Или же соблазн велик? Правда, для этого и ресурсы нужны серьезные.
Но вообще говоря, мы видим, что в Европе, я не знаю, как насчет глобального, но в Европе мы видим очень много последователей и очень много родственных партий. То есть я не знаю, станет ли в Европе это мейнстримом. Мне трудно сказать, я Европой совсем не занимаюсь. Но то, что там такие позывы имеются, это факт. Ну, посмотрим, не знаю. Здесь я не судья.
Наш слушатель Рим говорит, почему они левые. Я не понимаю, почему их левыми называют.
Почему их левыми называют?
Да, ну, да. Ну, слушатель говорит, я не понимаю, говорит, почему левые.
Почему левые? Ну, давайте так. Вот есть американский центр, которым мы видели, так назовем, правых демократов и левых консерваторов. И, кстати говоря, это была основа компромиссов между двумя партиями. Но поскольку обе партии двинулись одни влево, другие вправо, то вот сейчас этого компромисса достичь нельзя. Ну хорошо, мы берем демократов, потому что именно там поселилось левое крыло.
Так.
Если мы двигаемся влево от центра, то мы видим довольно, ну, такую не очень маленькую группу политиков, ну, скажем, во главе с Сандерсом и Оказия Кортес, очень популярный молодой политик, которая продвигает именно левые взгляды. Левые взгляды по американской терминологии, ну о чем мы говорим? О том, что капитализм изжил себя, что это форма, которая ведение хозяйств, которое порождает бедных и богатых, социальную несправедливость. Mm-hmm. Они левые сторонники расовой теории, новой расовой теории, хотя она не такая уже новая, о том, что Америка основана на расизме, что это как бы в генах Америки расизм, и что белые до сих пор угнетали и до сих пор угнетают афроамериканцев, с этим надо бороться.
Так.
Левые – это идеи абсолютно всего бесплатности. Это, конечно, абсолютно завиральные идеи, угу. Потому что ну, либо надо печатать деньги в каком-то безумном количестве, в десятки раз превышающие то количество, которое печатается сегодня, угу. Либо отнять у богатых и разделить, ну и заодно поднять налоги всем остальным.
Патернализм в обмен на лояльность такую, тотальную лояльность.
Не понял,
извините. Ну, патернализм в обмен на, то есть гарантированный доход какой-то и все.
Да, конечно. Все государство должно распределять. Ну, это, в общем, нам знакомые все идеи. Ну, вот отвечая на вопрос, почему левые. Угу. Ну, там же и зеленый договор, то есть это избавиться от водорода, этих, как называется, углеводородов. То есть перейти на
зеленую энергетику.
Да, угу. Зеленую энергетику. Ну, в общем, там очень много всего. Бесплатные квартиры, бесплатное жилье, бесплатное обучение, бесплатная медицина, все бесплатное, ну и так дальше. Ну и репарации, конечно, черным за века угнетения. Ну, в общем, там много всего, это долго перечислять. Вот это левое.
Ну, хорошо, тогда возникает вопрос. Если такая жесткая сегрегация намечается, условно, если ты не поддерживаешь идеи, не знаю, там, трансгуманизма, меньшинств, если ты не называешь ухаживание харассментом, если, я не знаю, там, не используешь слово healthy вместо слова ожирение, ну, как-то так, то, соответственно, тебя лишают каких-то там базовых просто-напросто, я не знаю, там, принципов права на работу, то есть права на труд, я не знаю, права на деньги, что угодно. Но всегда, если возникает подобное движение, ведь может же возникнуть и движение сопротивления, как было в годы Второй мировой войны. Вот здесь такое возможно?
Очень даже возможно, и это сопротивление мы уже видели 6 января. Вот эти люди, которые собрались, это сопротивление, ну, я имею в виду Капитолия, угу. Сначала монумента Вашингтона, и пошли на Капитолий. Вот это как раз вот люди, которые сопротивляются всему этому, которым все вот это вот абсолютно не нравится. Они хотят, чтобы та Америка, которую они знали, те ценности, которые у них воспитаны с детства, чтобы они оставались. А так. Вот это все, вот это левое, чтобы этого не было, это все из той же серии. Да, конечно, это сопротивление есть, но усугубляется вот такими вещами, как вот нечестные uh-huh. выборы, как лишение сторонников Трампа средств коммуникации, ну и так дальше. Но это все будет. Это, я и говорю, что очень вероятно радикализация. Если все-таки, даже когда БЛМщики громили там, магазины, устраивали другие всякие безобразия, uh-huh. очень белые очень пассивно себя вели. Ну, может быть, в большой мере из-за того, что все-таки все в больших городах происходило, где живет в основном либеральная публика, а консервативная, она все-таки больше ее в малых городах. Может быть, поэтому, но вот сейчас, когда уже всех это стало задевать, так. Я думаю, что сопротивление очень-очень даже реально.
А в этой связи существование республиканской партии не поставлено на карту? Да?
Поставлено, потому что очень многие сейчас отреклись от Трампа, угу. Ну, в руководстве прежде всего. И вполне возможно, я допускаю, что если этот раскол пойдет дальше, потому что там очень серьезный раскол в республиканской партии, если он пойдет дальше, я совсем не исключаю, что Трамп может создать другую партию.
Даже Трамп может создать. Ну, если позволят.
А ну что значит позволят? Ну, не могут не позволить. Ну, а как они не позволят?
Ну, не знаю, там объявят внутренним террористом каким-нибудь, например. Обвинят в подстрекательстве к насилию. Ну, слушайте, какого года? Как это сейчас происходит с 20 января, с 6 января, мы же замечаем.
Ну, не знаю. В общем, конечно, демократы сейчас получают полный карт-бланш. Mm-hmm. За ними Конгресс, обе палаты, за ними Белый дом. И я допускаю вполне, что одним из первых актов будет, это в их силах, изменение состава Верховного суда с 9 человек. Они расширили там, я не знаю, до 13-15 человек. И назначат туда либеральных судей, которые будут штамповать все, что скажет Конгресс, Белый дом. Ну, то есть, как бы, однопартийная система. Это будет фактически однопартийная система. Я вполне допускаю, что так будет. Конечно, они могут все, что угодно. Тем более, что министром юстиции Байден назначает очень своего человека, которого не пропустили республиканцы в Верховный суд в свое время, который имеет на республиканцев такой большой зуб и так заинтересован в победе и поддержая поддержки Байдена своего человека. В общем, короче говоря, конечно, могут все. Ну, как в тоталитарном государстве можно все. Если Америка вот так вот пойдет по этому пути, ну тогда мы будем уже не говорить никак об Америке, никак об оплоте демократии, а о чем-то совершенно другом. Вот. Но очень хочется надеяться, что это вот эти все мрачные ожидания, ну, что все может быть, это все-таки не так все страшно, как вот сейчас рисуется, как это видится сейчас. Ну, не знаю. Все еще, конечно, зависит от Байдена, потому что он же надавал огромное количество левым обещаний. Они были его союзниками в борьбе с Трампом. И он наобещал им бог знает что. И зеленую энергетику, и всего там бесплатного, и людей в администрации. Но, как мы видим, люди левые не получили никаких постов, за исключением одной дамы. Но не самый такой видный.
Значительный.
Вот. И, судя по всему, он отказывается, дает задний ход от всех вот этих левых обещаний. Он может какие-то чисто, ну, такие косметические он сделает, как, скажем, повышение до $15 в час.
Работа, оплата труда.
Да. Ну, кстати говоря, это для экономики будет очень плохо, потому что для малых городов это непосильная ноша для малого бизнеса. Ну, типа ресторанчиков, там, всяких кондитерских, магазинчиков.
Просто.
Они не смогут платить случаем.
Михаил Анатольевич, а вы когда смотрели, вот, ну, видели картинку, описание событий 6 января, у вас не сложилось лично впечатление, что это была какая-то спланированная акция? Ну, то есть, как бы этих людей называют сторонниками Трампа, и вот это ключевое, СМИ называют этих людей сторонниками Трампа. Могла ли это быть какая-то спецоперация? Конспирологию здесь допускаете?
Я не думаю. Вообще говоря, обнаружили несколько людей, БЛМщиков. И очевидцы говорят, что они людей антифа видели в рядах демонстрантов, протестующих. Я не думаю, что был план именно ворваться в Капитолий. Просто вот эти люди, вероятно, планировали устроить какие-то провокации, но поскольку толпа двинулась к Капитолию, то тут уже как бы представилась им возможность пойти вперед. Ну, не знаю, тут очень трудно сказать, потому что, ну, как опять-таки очевидцы утверждают, что они переоделись, ну, одели шапочки, эти трамповские красные шапочки, и выглядели вроде бы как все остальные. С другой стороны, у меня вопрос, а как они узнали, что это провокаторы? Ну, бог его знает, трудно здесь очень сказать.
А где была охрана, тоже хочется сказать, одну из самых охраняемых мер в мире.
С охраной-то как раз все очень интересно. Дело в том, что их, что полиция основную массу спокойно пропускала, и вот даже по картинке мы видели, что она чуть ли их не приглашала зайти
вот,
посмотреть.
Вот, вот это и вызвало вопрос.
А это неудивительно совсем.
Почему?
Потому что полицию все это лето травили демократы и БЛМщики, травили, уничтожали, называли их фашистами, значит, кляли их жестокость, говорили о том, что их надо расформировать, а уж точно надо сократить финансирование, уменьшить их число, заменить милиции. Ну, в общем, Бог знает, как унижали, и Бог знает, что они говорили. А вот эти люди, которые пришли, они же со знаменами Blue Wave, поддержка, то есть полиция еще были. И это были те люди, которые их поддерживали. Поэтому они своих людей пропустили, в общем-то говоря.
7373948, телефон прямого эфира, несколько звонков успеем принять. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Человек передумал. Звонил три раза, дозвонился и передумал в итоге. Так, тут от наших слушателей еще вопросы. Людей, так, тоже что ждать от Камалы Харрис? Вот 909 пишет.
Ну, если судить о ее лозунгах и высказываниях по праймерис, которые были в Демократической партии, она придерживается левых взглядов или близких к левым взглядам. Но она женщина абсолютно пластилиновая, и если выгодно будет изменить эти взгляды, как-то скорректировать, она их скорректирует. Вопрос такой, ну, очень многие предсказывают, что Байден долго не продержится, или сам уйдет, или ему предложат уйти, и что фактически Харрис возглавит. Но дело в том, что Харрис едва ли самостоятельный политик. Я думаю, что она, ну, за ней будут стоять группы какие-то заинтересованные, которые она будет следовать вот тем указаниям вот этих вот групп. Едва ли, я думаю, она самостоятельный политик. Но по своим взглядам она, в принципе, левая.
По своим взглядам левая. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Михаил Анатольевич, почему Трамп не смог за 4 года материализовать эту поддержку там 70 миллионов человек, а может быть и больше, в укрепление, именно в укрепление своей власти, а вместо этого получил госпереворот?
Спасибо.
Положим, он как раз мобилизовал колоссальное число людей. Это, что такое 70 миллионов? Это полстраны. Это стоит. А как, что он мог еще видеть? Сажать оппонентов, но Трамп верил, в общем-то говоря, в законность и верил в Конституцию. Как бы его ни обвиняли и говорили, что это диктатор, что это... В своих методах управления он не любил все эти процедуры бюрократические, со всеми советоваться. Он принимал спонтанные решения, как в бизнесе он привык это делать. Это да, за ним это было. Но при этом он уважал закон. И он, в общем-то говоря, за все время ничего противозаконного не сделал. Значит, сажать оппонентов он не посадил никого. Но и потом, не забывайте, в Америке существует разделение властей. И далеко не все доступно президенту. У каждой ветви власти на другую власть есть ошейник. И это, в общем, то, что очень хорошо работало все это время, 200 с лишним, 240 лет. А вот сейчас этот механизм расслабился. Я не думаю, что Трамп мог что-то еще сделать. Просто в силу того, как устроена американская политическая система. Он сделал максимум, с моей точки зрения. Он мобилизовал колоссальное количество людей на свою поддержку. Он заразил очень много людей теми идеями, в который верил сам и в который он пытался реализовать. Спасибо. И очень удачно многие вещи реализовал.
Спасибо большое, Михаил Анатольевич, что провели этот час с нами. Ждем вас в эфире снова. Михаил Таратута был с нами, журналист, американист. Это была программа «Умные парни». Сейчас, я думаю, в новостях последняя информация по этому ДТП на Новорижском шоссе с участием военных. Я с вами прощаюсь до завтра. После новостей Юрий Будкин. Всем приятного вечера.